Добрый вечер. Как всегда по пятницам я с вами общаюсь, затрагиваю такие темы, которые мне задают люди в письмах, с которыми они обращаются ко мне. Вот тема, как вы поняли уже, кто зашел в YouTube, да, как вы помните, называется «Хочешь быть счастливым? Все в твоих руках». Я хочу вам вначале прочитать два письма, которые мне были написаны разными людьми, но которые по сути своей как бы имеют нечто общее. Я их прочитаю. Конечно, здесь в этих письмах нет такого вопроса: «Саша, вот объясни, как на основании там Библии или твоего опыта, да, вот как можно достичь состояния счастья». В этих письмах вопрос более такой практичный. Как избавиться, допустим, там, от раздражительности, ну, страха, да, от недовольства, от обиды, там, зависти, от всего того, что делает нас несчастными. Я вам прочитаю эти письма, ну, а потом уже буду так по ходу касаться некоторых вопросов, которые затрагиваются в этих письмах. Буду с вами читать различные места писаний и будем рассуждать. Так как вы поняли, да, значит, вопросы здесь связаны будут больше с тем, как избавиться от того, что делает меня несчастным. Ну, следовательно говоря, да, и рассуждая, если мы избавляемся от того, что делает нас несчастными, то мы можем таким путем стать и счастливыми. Поэтому я и решил так назвать эту тему. Значит, читаю первое письмо. «Добрый вечер, Саша. Расскажи, пожалуйста, если это возможно, как не допускать обиду и другие негативные эмоции, а не только сдерживать их? Что помогает именно не допустить возникновения негативной реакции? Потому что если сдерживать довольно долго, как в моем случае, то это путь к неврозу. Я уже во многом научилась по-другому воспринимать события людей в обход негативным эмоциям. Но мне интересно, как это делают другие люди. Меня интересуют мысли, выводы, восприятие другими людьми касательно обиды, страха, раздражительности и тому подобного». Вот это первое письмо, да, я вам прочитаю. Я пока чуть-чуть прокомментирую вот это письмо, потом буду второе, чтобы мне не прыгать с одного письма на другое. Что хотел бы сказать? Вот человек пишет. Ну, пишет, конечно, мне, что я думаю по этому поводу, по поводу вот этих вопросов и проблем, которые возникают у этой сестры. Но она пишет в множественном числе: «Мне интересно, как это делают другие люди. Меня интересует мысль, то есть если кто-то из тех, кто будет слушать сегодня меня, и дальше тема еще будет продолжаться, да? И у вас уже есть какие-то, ну, интересные выводы, вот как вы к этому пришли, как вы там избавились от страха, раздражительности, обиды, недовольства, зависти, ну, вы поняли, мало ли что было негативное в вас, и вы с помощью, будем так говорить, Бога, да, ну, кто-то, может, неверующий будет... тоже ответит, послушает и будет отвечать. Может, он там Бога и не будет, как говорится, вспоминать. Но пусть как вот он считает, пусть он тоже, ну, хотя бы вкратце напишет. Кстати, хочу сказать, напишет о своих выводах. Кстати, хочу сказать, чтобы вот если бы вот так вот люди делились вот такими насущными проблемами, а не касательно там каких-нибудь религиозных доктрин, праздников, и обрядов, да, вы знаете, получилось бы очень неплохое такое сообщество людей, которые заинтересованы быть счастливыми, которые заинтересованы в том, чтобы помочь друг другу и поделиться. Кстати, хочу сказать, ну, чуточку наперед, если бы даже написал какой-то человек, как мы понимаем, там, неверующий, да, ну, не ходит ни в какую церковь, хотя я говорю, ну, понятие неверующий довольно растяжимое. Не ходит в другую церковь, не значит, что неверующий. Потому что если этот человек здравомыслящий и рассудителен, а мы уже с вами говорили, что Бог говорит о себе, я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания, да, то я вам должен сказать, что этот человек более верующий, потому что он сам того не понимая, не зная, слышит Бога, слышит его голос, слышит его подсказки, и он в результате своих наблюдений с тем, что происходит внутри его, или с тем, что у вас происходит вокруг него, да, он тоже может прийти к каким-то определенным выводам. И я вам должен сказать, чтобы мы это воспринимали нормально, потому что тот, кто приходит к такому результату, в принципе, не может быть неверующим. Потому что голос разума – это голос Святого Духа, это голос Бога. Так вот, мое пожелание, что если бы, вот кто будет слушать, кому будет интересна эта тема, хотя я говорю, она должна была бы быть интересна любому человеку. Ну, знаете, как говорится, кому-то иногда колбаса, кому-то иногда интернет, кому-то телевизор, кому-то еще что-то более нужно, машина, мобильник, новый какой-нибудь, новая модель, да? К сожалению, и так бывает. Но я говорю, если бы было желание вот так написать, ну, в комментарии, допустим, под этим же видео, которое вы смотрите, то это были бы мысли, которые были бы интересны тому человеку, который задал вот этот вопрос. А что еще хочу по поводу этого письма сказать, да? Обратите внимание, вот знаете, есть люди такие вот раздражительные, неугомонные, неспокойные, вечно на нервах, все время несчастные, недовольные, все плохо, ничего хорошего нет. Вот есть такие люди, ну, вот эти люди должны были бы, конечно, в первую очередь задаваться вопросом, почему я такой, какова причина, что, может быть, кто-то знает, как избавиться от такого состояния. Вот этот человек уже, обратите внимание, пишет такие слова. Я уже во многом научилась по-другому воспринимать события, людей в обход негативным эмоциям. То есть, другими словами, этот человек уже не настолько поражен вот этими негативными эмоциями. Этот человек уже в какой-то степени справился с вот этой эмоциональной извне наваливающейся на человека нагрузкой, что уже по-другому, более спокойно воспринимает все, что вокруг этого человека происходит. Можно было бы на этом и успокоиться. Можно было бы сложить ручки, ну и будем так говорить, опочивать, как некоторые говорят, да, в ожидании спасения, которое должно прийти. Но обратите внимание, человек не успокаивается. Обратите внимание, как он пишет. Он сдерживает. То есть, если раньше, возможно, не сдерживал человек себя, то теперь уже сдерживает, и разница, я думаю, довольно ощутимая. Если человек не сдерживает, это не то, что невроз, это психоз, это психи, это расшатанная нервная система, это нервные заболевания, это сердечные, это могут быть мигрени, да что хотите, на нервной почве онкологию точно так же можно легко и просто заработать. Так вот, человек уже научился сдерживать. Уже ему стало легче, но обратите внимание, и я, честно скажу, мне нравятся вот такие письма и уважаю и ценю таких людей. Обратите внимание, как пишут. Я научилась уже воспринимать по-другому, то есть сдерживаю. Но, обратите внимание, если сдерживать довольно долго, то есть внутри это говорит о том, что внутри это все-таки не побеждено, хотя внешне уже более спокойно, если сдерживать довольно долго, как в моем случае, то это путь к неврозу. То есть, если человек уже так внешне, бурно не выражает вот внутреннюю вот эту вот внутреннее недовольство, да? Если не выражает, это уже как бы хорошо, плюс. Но внутри человек ощущает, что есть. И что оно не побеждено, то есть, другими словами, будем так говорить, внешняя так, надземная часть дерева срублена, как бы, да? Ну, можно так сказать, на уровне почвы, не просто с пеньком, на уровне почвы, да? Хотя если невроз, то это уже и внешне будет видно, будем говорить и о пеньке. Но, заметьте, корень этого дерева еще внутри. То есть, есть место, откуда исходит вот это недовольство или раздражительность, или страх, обида и так далее и тому подобное. Вот то, что человек это уже понимает, вот то, что уже он об этом думает, что задает вопросы, а не просто так помолился, Господи, ну, если воля Твоя угодно, то помоги мне, да? Обратите внимание, если бы так получилось вот помолиться и получил человек ответ, да, то было бы отлично. Но, видимо, человек как бы еще до конца не понял вот работу вот этого механизма. Его интересует, как внутри избавиться от того, что еще осталось. И я вам должен сказать, вот для меня вот такие люди наиболее приятные. Не хочу сказать, что там других я не люблю, но просто, что человек пытается выкарабкаться. Человек не сидит на месте. Вот мы с вами говорим там по субботам на тему, что такое Царство Небесное, да? Вот поиск, ищет жемчужин лучших. Вот какая-то жемчужина уже найдена этим человеком. Но надо лучше искать жемчужину. Вот как бы наглядное пособие. Это признак того, что человек живой. Обратите внимание, вопросы, поиски, наблюдения какие-то есть, интерес есть. Это говорит о том, что душа живая. Если человек просто, знаете, имеет проблемы, знаете, так голову повесил на бочок, руками разводит, ну что поделать, ну ладно, да я молюсь, я верю, там, да, читаю, ну толку нету, да. Знаете, вот этот пессимизм, вот это упадническое настроение, это очень-очень нехорошее настроение, говорит о том, что душа, ну, еще пока говорит, то немножко жива. Хотя, можно сказать, пациент больше мертв, нежели жив. Вот именно, когда человек вот ищет ответы, не удовлетворяются достигнутым, да, стремится к большему и лучшему, вот это не то, что больше жив, нежели мертв, это жив. Это говорит о нормальном душевном, духовном состоянии. Ну, нормальном в каком? Что поиск есть, что движение есть, есть, что на месте не стоит, значит, будет найден ответ. Вот она тревожит меня этим вопросом. Я еще такой попутно пример вспомнил. Да, у меня была одна знакомая, больная онкологией. Ну и, знаете, вот приходит к врачу, она, ну и у онколога, как правило, все с онкологией туда ходят, да, и врач как бы говорит об этой моей знакомой, говорит, вот это вылечится. А почему? Она приходит, так, я то пробовала, так, вот это, доктор, что вы мне подскажете, я это пила, эти примочки делала, вот такое там обеззараживающее какое-то средство принимала, организм чищу, питание изменила, то делаю, так, доктор, что еще? И приходит, знаете, заходит в кабинет, доктор, что еще? Знаете, что доктор сказала? Говорит, вот этот человек, пока он не знает выхода, но он не сидит на месте, он тыкается, он мыкается, он спрашивает, он ищет, он требушит всех людей. И доктор говорит, она что-то найдет. А говорит, а вот эти, которые приходят, знаете, как умирающая курица, да, стоит, как говорится, больше мертва, нежели жива. Вот пессимизм вот этот, ни поиска, ни интереса, ни рвения, да, никакого движения нету. Вот это люди, врач говорит, вот это обречено. Им что хочешь, помогай, там какие-то лекарства, там кто что предлагает, да. У них настроение уже похоронное, а похоронное эти люди уже как будто бы, ну, будем так говорить, уже полу, мертвом состоянии. Второе письмо, значит, подобное, но немножечко другое. В первом случае это сестра пишет, во втором случае это брат пишет. Значит, письмо такое, второе. Добрый день, Александр. Обращаюсь к вам с просьбой помочь мне разобраться с моим внутренним раздражением. Обратите внимание тоже. С внутренним, казалось бы, да, если бы у меня кто-то сказал, только внутренне было, а внешне я был бы или была бы спокойной, да вообще можно жить, поживать добра, наживать, ожидать спасения. Но человек, видите, его тревожит даже внутреннее раздражение. Кстати, хочу сказать, обратите внимание, но если у человека постоянный страх, если у человека обидчивость, если у человека раздражительность, скажите, пожалуйста, счастливым человек такой может быть? Есть желание жить и радоваться. Я думаю, вы понимаете, ходишь в обиде, какое желание вот так жить? Какое настроение у такого человека? Чему радоваться, если я вечно обижен кем-то и обижен на кого-то? Или меня преследует какой-то страх, мания страха? Или раздражительность, или зависть, допустим, да? Обратите внимание, это негативные эмоции, которые нас, мы будем так говорить, испепеляют своим негативным огнем. Человек сохнет, человек усыхает, погибает, мумифицируется. Но я говорю, мумия, мумия, но это же покойник все равно. Помните, веселый дух как врачество. Тут вы обратите внимание, ведь здоровье наше тоже полностью зависит от, ну, кроме питания, там, образа жизни здорового, да, еще зависит и от нервной системы. Человек, который пессимист, человек, который видит только плохое, не видит ничего светлого, вечно обижен, вечно раздражен, все не так, делают не то, делают не так, думают, а я хожу психую. Я вам должен сказать, смотрите, веселый дух как врачество, а унылый, добавляю, или раздражительный, сушит кость. В мумию превращает человека. Вот второе письмо, вы видите, человек пишет, выражает просьбу помочь, пишет, мне разобраться с моим внутренним раздражением. Ну, вот этот человек довольно подробно описывает, в связи с чем и как у него это происходит. Ну, вроде как бы так, будем говорить, личное, личный опыт, да, личное наблюдение. И дальше он пишет. Вы часто в своих проповедях вспоминаете о внутренней раздражительности. Ну, я не только о внутренней и о внешней, да. Ну, для человека, видите, насущный вопрос внутреннее раздражение, как победить. А я говорю почему, что если даже снаружи, внешне мы не проявляем раздражительности и, может быть, выглядим так более-менее прилично, да, я часто говорю, что если внутри остается, мы просто примаскировали ее, да, это еще не победа, и корень горький еще внутри нас. Так вот человек пишет. Вы часто вспоминаете о внутренней раздражительности, и поэтому я не спешил с этим вопросом, так как кое-что вами уже было сказано в связи с этим. Однако, или я что-то недопонимаю из того, о чем вы говорите, да, либо для меня этой информации недостаточно. В общем, как я думаю, я человек спокойный и рассудительный, тоже. Прошу обратить ваше внимание. Ну, спокойный и рассудительный. Ну, кто-то бы сказал, дай Бог, чтобы все такие были. Ну, подумаешь, иногда чуть-чуть внутреннее раздражение. Ну, я думаю, человек, наверное, обратил внимание. Я приводил свой пример так вот. Вроде не раздражаюсь, вроде не обижаюсь. Так вроде, вот слово вроде, да? Вроде и любишь, вроде бы даже жалко человека. Но в какой-то момент человек, который мне делал какие-то там пакости, мне не было на него зла, спокойно относился, молился я за этого человека, и вдруг, вы знаете, как говорится, на радость мне, ну, человек, ну, что-то с ним случается, случается, конечно, неприятное что-то в жизни, да, и вы знаете, ловишь себя на мысли, что, вот, знаете, как будто бы там проговорил внутри праведен Господь, что наказывает там нечестивых. Без зла я сказал, но тем не менее, вы знаете, вот какая-то легенькая, ну, радость, которая называется злорадством. Возможно, человек вот слушает меня, да, что это я привожу пример для чего, чтобы вы просто поняли, да, человек меняется. Грех более такой явный, более такой явно выраженный, он начинает, как бы, будем так говорить, мумифицироваться. Но он не сразу умирает, не сразу, а потихонечку менее сильным становится, да? Потом вроде бы уже греха нет. И вот именно в таких ситуациях, вот как я привел свой пример, я вдруг могу увидеть, что же там внутри меня есть. Там все нормально или все-таки хоть где-то какая-то заноза досидит. И вот человек говорит, что я человек спокойный и рассудительный. И по жизни стараюсь придерживаться разумной позиции настолько, насколько я это понимаю, читая Библию и слушая вас. Хорошая, правда, ситуация у него. То есть, что он довольно-таки рассудительный человек и спокойный. При этом, обратите внимание, отличная тоже, ну, будем так говорить, характеристика самому себе. При этом я не считаю, что я все понимаю и правильнее как бы не бывает, ну, чем я понимаю. Но когда кто-то из близких мне людей поступает явно неразумно, что противоречит библейскому учению, это меня раздражает. Я хотел бы немножечко остановиться вот на вот этих словах. Обратите внимание, значит, смотрите, кто-то из близких мне людей. Скажу вам честно, вот если ваш сосед, ну, не близкий, ну, сосед близкий по площадке, но он не родственник ваш, не вместе вы на одном огороде работаете, не вместе на одном предприятии, в одном там цеху или там прямо рядом два ваших рабочих стола стоят, да. Ну, вот такой, с которым вы, здрасте и до свидания, как бы, да. Вот это весь ваш контакт. Но если кто-то из чужих, неблизких людей, ну, поступает как-то там, будем говорить, неразумно, мы вообще на них раздражаемся или нет? Ну, я понимаю, что если он приходит ко мне, допустим, занял у меня, не вернул, взял на прокат, как говорится, испортил, или, ну, пакости делает конкретно мне, ну, тут вроде как бы более уважительная причина, чтобы раздражаться. Но на стороне, если посторонний человек ведет себя как-то там нехорошо, он же ведет для себя, ну, мы можем сказать уже, извините, так, ну, дурачок, ну, глупый там, ну, ну и ладно, и все. То есть я не буду ходить, не буду думать, не буду раздражаться на него, да? Я вам должен сказать, чем более близкие люди, а это в первую очередь семья, муж, жена, родители, дети, тещи, тести, свекрови, да, свекр, то есть это вот такой самый узкий круг, где все переплетено и где все друг с другом каким-то образом повязаны, потому что муж, жена, там, ее, его родственники, да, все считают за честь влезть в вашу семью, советы давать, поучать, унижать, настраивать, да. Обратите внимание, что именно близкие, самые близкие люди наиболее нас раздражают. Почему? Потому что у нас есть нечто общее: жилплощадь, зарплата, кухня, ну, обиход весь, да, у нас все общее. И чем более близко люди связаны между собой, это может быть даже и друзья такие, знаете, как говорят, не разлей вода, Между ними тоже может происходить нечто большее. Но друг – это не жена, и друг – это не муж. Я имею в виду, что нету общего кошелька. Да, друг, да, привыкли, да, чувствовали близость, дружбу, любовь, да. Но вот кто-то вдруг начинает отрекаться, начинает пакости делать. Согласен, я думаю, вы согласитесь, что неприятно. Но более неприятно, если бы это жена или муж делали. С которым вы, или с которой вы, как сказать, обручем стянуты, семейным. Это первое, на что я хотел обратить внимание. Если кто-то из близких меня людей, поэтому я вам должен сказать, проверять мы себя можем на раздражительность, как правило, в горниле семейных отношений самых-самых близких людей. Посторонние люди, если я на них не раздражаюсь. Вы знаете, это тоже показатель, но это не столь, ну, будем говорить, совершенный признак, что у меня раздражения нет. Потому что вы знаете, да, бывает, тут кто-то сплетни какие-то распускает, ну, допустим, там обо мне, да. И я вам хочу сказать, сейчас мне это уже, как говорится, просто слушаю иногда как анекдот какой-то, улыбаюсь, думаю, что еще про себя не слышал, да. Но раньше было, если кто-то даже не согласен с моим мнением, а я уже привык так, что мое мнение, оно самое-самое, да. Вот, меня это уже раздражало. Если кто-то говорил другую точку зрения, я вступал в спор, а спор – это признак раздражения. Но я буду говорить, что с этими посторонними, ну, не скажу, что сразу, но потихонечку все ушло в небытие. А вот семья, а вот тут близкие, а вот те, на кого, кому ты больше всего служишь, о ком больше всего заботишься, кого любишь, и тут даже самая малость какая-то, маленькое предательство, несогласие, протест воспринимается гораздо более раздражительно, нежели более крупный грех постороннего человека. Грех, я имею в виду, против меня. И вот, да, вот семья, я вам должен сказать, вот это проверка. Поэтому, если хотите знать себя, ну, на самом деле, кто вы и что вы, я говорю, даже ради этого, женитесь и выходите замуж. Ну, там можно, конечно, как говорится, остатки счастья потерять, да? Но если не умеешь, не знаешь, что делать. Но если более-менее умеешь, знаешь, считаешь и стремишься как-то избавиться от этого, да, то я вам должен сказать, что там мы увидим себя. Даже вот такие слова «вникай в себя, учение, занимайся этим постоянно». Там вот то, что внутри нас будет происходить, оно будет как вулкан, который начал извержение. Внутри будут из сердца нашего будут вырываться и слова через уста, и мысли, и на лице мимика, взгляд. Все будет говорить, что наш Кракатау вулкан заработал. И мы можем увидеть себя, насколько мы там счастливые, насколько мы несчастные. И вы знаете, что многие люди сегодня женятся, ну, я не в буквальном смысле, выходят замуж, да, на котиках, на хомячках, там, на попугайчиках, ну, в крайнем случае, хоть не требуют чего-то, да, хотя иногда котики какие-то требуют что-то излишнее, да, но я имею в виду, что с ними проще, а вот с человеком, вот этим зверем на двух ногах, ну, наиболее страшно. Поэтому семья, самые близкие люди – это самый сильный раздражитель, самое сильное испытание меня, каждого из нас, на раздражительность. Далее. Человек пишет, кто-то из близких мне людей, когда кто-то из близких мне людей поступает явно неразумно, что противоречит библейскому учению. Это раздражает меня. Я вам должен сказать, ну, просто чтобы вы правильно тоже поняли. Да, есть такое, что вот в Библии так написано, я так понимаю, я так придерживаюсь, а кто-то не придерживается, а это из близких, да, из членов семьи. Меня это раздражает. Так я задаю вопрос, раздражает меня, потому что нестыковка с библейским учением Или все-таки с моим мнением по поводу библейского учения, кто как должен жить и поступать? Это вопрос серьезный. Если меня не раздражает кто-то или что-то, который поступает вопреки библейскому учению, то я говорю, если меня не раздражает, то я по библейскому учению не буду раздражаться. Я иногда слышу такие разговоры, да? Ну, бывает, кто-то что-то сказал по Библии, другому показалось, что это неправильно сказано, вопреки Библии, да? И человек начинает с раздражениями, говорит, слушай, почему ты раздражаешься в данном случае? И этот человек рассказывает, мне обидно за Бога. Я говорю, слушай, а что тебе обидно за Бога, когда Богу не обидно? Вот Бог не обижается, что кто-то против него попер бульдозером, грейдером. Бог не раздражается. А я, вот видите ли, раздражаюсь, мне обидно, слушайте, обидно, обида, это недовольство, это раздражение, да, это все синонимы одного и того же состояния души. Это мы таким образом оправдываем свое раздражение, называя его, меня обижает, что кто-то против Бога, то есть я, получается, ну, как бы ревностный такой, да, и за честь Бога сражаюсь. Это не мое я, не моя гордыня, не моя обидчивость. Я за Бога раздражаюсь. Кстати, хочу сказать, это и я такой был. Знаете, вот, любил поучить, любил поумничать, любил поспорить. И всегда удавалось мне доказать любому, что я прав. Все соглашались, но никто не принимал, конечно, моих убеждений, но я всегда был победителем, да. Так вот, когда мне когда-то кто-то подкинул вот эту идею, и я когда вот там пораздражаюсь, да, вот они такие рассякие, я внутри себя потом врачу, да. А когда так что же это такое, ты же сам же, ты глянь, ты вышел из себя. И ответ такой был интересный. Ревность по доме Господнем снедает меня. И когда я с одним человеком разговаривал, и тоже начал так, он говорит, слушай, ну ты можешь как-то спокойнее, да, разговаривать? А я ему отвечаю, ревность по доме Господнем снедает меня. Так он мне перевел, снедает, съедает, как бы, да? Так он мне перевел. Ну так ревнуй по доме Божьем, чего ж ты жрешь меня? Ты же меня, говорит, съедаешь. И вы знаете, вот когда он вот так мне сказал, мне вдруг, как говорится, где-то здесь в голове пробило. Думаю, точно. Я же съедаю человека, съедаю заживо. При этом вегетарианец. Так вот, что еще хочу сказать. Чтобы мы знали, когда у нас начинается раздражение по поводу того, что кто-то не поступает по Библии, кто-то не так понимает, у нас идет какая-то библейская беседа, где сталкиваются различные мнения, и у нас начинается раздражительность. Такая уже явная, да? Далее, когда человек спорит, перебивает, не может подождать, пока собеседник завершит свою мысль, да? Все это называется в разных степенях, но это зло, это грех, это раздражительность. Если я не могу выслушать, меня разрывает. А меня разрывает от чего? Вы думаете, от ревности по Боге? Как бы так было, но далеко-далеко не так. И вот человек дальше пишет. Это я, ну, специально сейчас останавливаюсь, чтобы, вот, ну, коль я читаю, да, то чтобы мы тоже понимали, у меня точно такой же опыт был, да, ничего страшного, что человек пишет, в этом ничего страшного нет. Я тоже хочу сказать, что уважаю такого человека, что не стесняется, пишет вот так, как есть, а не спрашивает меня об очередной какой-нибудь доктрине религиозной. Вот это, я говорю, дельный вопрос, и на такой вопрос нужно давать дельный ответ. Дальше, что этот человек пишет. Хотя, ну, это человек, который поступает, противоречит библейскому учению, и он, как бы, пишет, человек, меня раздражает. Хотя этот человек мне ничего плохого не сделал, а себе. И вот он приводит такой пример. Кстати, хочу сказать, ну, пример такой обыденный, да. Ну, я вам такой пример приведу, что бывает же, вот там, ну, что-то там, жена или муж, ну, что-то не то сделали, не так сделали, я там или она там, да, муж или жена, ну, в раздражении, в недовольстве. Ну, кто-то подходит там, ну, типа, как примириться, там, погладить по голове, слышали или видели такое, замечали за собой, так, иди отсюда, иди, иди, не трогай, да. Обратите внимание, что вроде как бы, ну, уже идет же к примирению, но обида настолько сильна, и вулкан настолько, как говорится, брызжет этой лавой, что, как говорится, даже не подходи. И вот человек приводит пример. Ну, я тоже когда-то приводил пример там. Ну, где-то что-то было не по-моему, я завелся, куда делся мой молоток, я только что делал, работал им, да. Все, я раздражился. А дальше жена подходит, получила. Дети подходят, получила. Мама подошла, получила. Кто взял молоток? Ну, уже все сидят, ходят там тихонько, да. Ну, это уже было когда-то, да. Тихонько сидят, папа не в настроении. Голова потеряла голову, да. Ну, и это. Проходит время, и вдруг так я успокоился, ну как успокоился, молотка нету, работа, мне надо работать, молоток был, его нет, и все. Ну, хочешь не хочешь, психовать тоже долго, устаешь. Через время я вдруг вспоминаю, что ж было. А, я работал, позвонил телефон, я побежал к телефону. Так, а я же молоток держал в руках? Да. Куда я его дел? Слушай, я бежал куда-то, помню, потому что мысли были о телефоне. Я помню, что куда-то правой рукой, я забиваю правой рукой, куда-то я его всунул. Взял, прошел это место, смотрю, между бельем, между подушкой и одеялом засунул молоток. Там полка такая была. И вдруг у меня такое внутри. Да, все были виноваты, кроме меня. Теперь мне надо идти работать, стучать, сказать, что нашел, так кто же его запрятал, понимаете, тут сразу мысли, а я вообще, как говорится, всадник без головы, неприятно, стыдно, да, да, я, да, да, нашел, в общем, промямлил что-то, нашел я тот молоток несчастный, ну, естественно, у всех радость, я нашел, все не виноваты, виноват я, в печали, да. Ну, это я просто тоже привожу пример, чтобы вы понимали, вот таких ситуаций вот полным-полно у каждого из нас. И беда, если мы вот попадаем в такие ситуации, не анализируем ситуацию, не анализируем, что внутри происходит. Выводов потом, когда уже что-то разрешилось, тоже не делаем, что мы раздражены на кого-то. И кто-то в этот момент, вот пусть я даже положил и хожу, и нервничаю, не найду. Кто-то приходит, слышишь там, да иди ты отсюда, знаете, вот это такое наше поведение. Мы потом татуировки на руках, нет в жизни счастья. Ну, если головы нет, о каком счастье вообще может идти речь? Так вот, продолжаю читать письмо. Значит, однажды я заметил, что меня это внутри раздражило. То есть, что-то там в семье с кем-то было, не по библейскому учению человек поступил, значит, он верующий, так я понимаю, да? И это раздражило. И человек пишет, и я потерял покой, который внешне проявлялся в угнетенном, то есть, как бы, знаете, вот недовольное настроение, в угнетенном, недовольном настроении, что в дальнейшем вызвало раздражительность во мне по любой причине. Вот как я вот вам рассказывал, да. Уже дальше я не в хорошем состоянии духа, да, уже неважно кто, по какой причине, попадет мне под горячую руку, как говорится. Все получат сполна. И дальше. Хотя я понимаю умом, что это не должно меня не только раздражать, но наоборот радоваться, да? Ну, это, я так понимаю, человек пишет в связи с тем, что я вам читал из Иакова. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда упадаете в различные искушения». Этот человек пишет, что умом я понимаю, что не должно это раздражать, но наоборот радовать. Но как факт человек пишет, что умом-то я понимаю вот так, а вот это угнетенное, недовольное или раздражительное состояние души, вопреки того, что умом мы понимаем, а оно, как говорится, в наличии. Кстати, вот тут пишется, внешне проявлялось в угнетенном, недовольном положении. То есть человек вслух ничего не говорил, никому не придирался. Но вы знаете, вот человек, когда не имеет внутри радости и мира, у него лицо такое, знаете, серого цвета, взгляд такой, знаете, обиженный, выражение лица такое недовольное, знаете, бывает, кто губу прикусит, кто нос, как говорится, такой, знаете, лицо такое делается, мимика меняет выражение лица. Но ничего не говорит, но вы видите, внутри это есть, и вот это вот настроение такое, ну, человек, говорят, без настроения в этот момент. Ну, и он дальше пишет. Приведу примеры, чтобы было понятно. Утром я собираюсь на работу, сел завтракать, имея внутри неспокойствие. Ну, я так понимаю, наверное, это или с вечера было, может, рано утром было. По вышесказанной причине. В этот момент приходит мой малолетний ребенок, садится мне на колени, прижавшись ко мне, и начинает есть со мной из одной тарелки. Ну, я решил, как бы мог бы это пропустить, но просто вот насколько жизненно, да. Это вот такое, я думаю, вот из таких мелочей состоит жизнь, да. Вот человек пишет, я вот, кушаю, да. В этот момент приходит малолетний ребенок, садится мне на колени, прижавшись ко мне, и начинает есть со мной из одной тарелки. В этот момент я заметил в себе раздражение из-за возникших неудобств. Обратите внимание, это все внутри. Я почему вам говорю, что два письма, ну, по сути своей, идентичны. Только вот второе письмо человек пишет именно о раздражительности, о потере мира, да, о недовольстве. Ну, а в первом письме человек пишет о нескольких причинах, но все они, по сути, подобны, да. И вот человек пишет, в этот момент я заметил в себе раздражение из-за возникших неудобств. Ну, типа, вот смотрите, настроения нету, ну, я хоть ел, теперь ребенок сидит, как-то надо ложкой там, знаете, обносить, ну, сами понимаете, сел на коленки, это значит лицо где-то или голова ребенка где-то здесь, да, это мне надо как-то вот так, ну, неудобно. И заметьте, если уже было какое-то такое настроение не совсем положительное, да, в этот момент вот совершенно, можно сказать, невинный и наивный ребенок сел, прижался, в этом выразил любовь к отцу, да, и кушает еще с одной тарелки. Обратите внимание, он становится тоже предметом раздражительности. Если жена недовольна мужем, это я уже такой попутный пример привожу, что он там ноги не вытер, где получилось, и жена ходит не в настроении. Тут, когда он даже спросит, что кушать на обед, он там на кухне стоит, ну, приблизительно, я так уже буду говорить, не буду всех копировать, только говорит, да, и все слова, которые употребляют. Там ешь, возьми, сам наберешь. Половник там, пора уже знать. Вот приблизительно, да, вот смотрите, нет настроения, настроение потеряно, а теперь будет все. Ну, а потом муж обиделся на жену, что она так ему ответила, да. Теперь он ходит не в настроении. Она пришла и стоит, он смотрит телевизор, допустим, да, она туда-сюда мельтешит, как этот красное знамя перед телевизором. И он, что ты тут такая вот ходишь, никак не усядешься, ну и все. Вот так, я говорю, начинаются скандалы, вот так пропадает иллюзия счастья, вот так нагнетается температура в нашей семейной печи, и вот так. Ну, знаете, либо мы переплавляемся от шлака, избавляемся, становимся золотом, либо сгораем, как сено, солома, там, дрова, да. Вот так у нас приблизительно все получается. На работе пришел муж с работы, там начальник стал придираться, или там выдали всем премии, ну пусть я так уже буду говорить, там по 20 тысяч рублей, ему выдали 14. Конечно, это задело, конечно, это неприятно, конечно, это раздражает, пришел человек, Ну, пришел бы спокойно, там жена бы спросила что-то. Да вот так и так вот получилось. Взял бы, вот так сказал. Нет, он пришел недовольным. Кем? Начальником, который вот выписывал премии. Почему он мне вот так написал? Да я же во внеурочное время еще работаю, когда он попросит. Ну, тут жена подходит, а что там у тебя, дорогой? Да иди ты отсюда, еще тебя здесь не хватало приблизительно. Ребенок подошел, папа, у меня там порвалось, поломалось, бах, под затылок ему. Это я вам привожу пример, вот, ну пусть не так грубо, у кого-то мягче, у кого-то словесно, у кого-то мимика, у кого-то, ну, сами понимаете, да? Ну, вот так, видите, когда нет внутри мира и покоя, вот потеряли мы мир и покой, начинается раздражение, в этот момент мы, я даже так буду говорить, невменяемые. Я иногда так шучу. Всадник без головы. То есть головы нет. Ко мне, то есть я еще к чему это говорю, что если я раздраженный, ну, любой со стороны другой человек, более-менее спокойный и умный, должен понимать. Саша болен. У него голова болит. Или она уже, как говорится, слетела с катушек, да? Крыша поехала. В этот момент не спрашивайте. Не умничайте, не давайте советов. Мудрость надо проявить. Отойдите подальше. Огни опасны. За спичками не подходить. Зажигалку не зажигать. Рот не раскрывать. Советов не давать. И, Боже упаси, обличать в этот момент. Неважно. Я не имею в виду, что вообще этим не надо заниматься. Но в этот момент это просто глупо этим заниматься. Вы только усугубите ситуацию. Если муж получил на работе от начальника что-то, да, то вы получите теперь от мужа на своей домашней работе. Значит, дальше человек пишет. При этом я умом понимаю, это второй раз, заметьте, умом понимаю, что злиться на человека по такой причине неправильно. И мне надо было бы радоваться, что ребенок в таком возрасте встал рано утром, чтобы попрощаться со мной, так как он меня сильно любит. И из-за этого я стал раздражаться сам на себя, из-за того, что я раздражаюсь на ребенка без причины, вместо того, чтобы к нему проявить любовь. И в этот момент я понимаю, что потерял внутренний мир без уважительной причины. Буквально на ровном месте. Хочу сказать, что во мне подобное, тоже обратите внимание. Сидел бы человек, дорадовался своему, это он приводит пример, вот который так эпизодически, ну, случился, да? Он пишет, хочу сказать, что во мне подобное происходит, слышите, крайне редко. Не хочу преувеличивать свои духовные силы, но в основном я испытываю внутри себя покой. Однако, вот этот случай заставил меня обратить свое внимание на эту проблему. И я хочу разобраться, в чем ее корень. Обратите внимание, человека, вот эти очень редкие, крайне, как говорится, редкие эпизоды, не с внешним, а с внутренним раздражением, они его беспокоят. Он пишет письмо, потому что хочет и от этого избавиться. Еще раз подчеркиваю. Это говорит о том, что человек живой. Я никому конкретно не говорю, что кто-то из вас, кто меня слушает, мертвый. Это мы сами должны определить. Если нет поиска, не возникают вопросы, не ищем ответы, да, не тревожим кого-то, кто мог бы ответить нам, да. Это, если у нас такое, знаете, тишь да блажь, как бы там жизнь ни была, да ладно, надо доверять Богу, надо вот так голову наклонить, вот так потихоньку просто засыхать или умирать. Вот это плохо. И если вы такое за собой замечаете, я вам хочу сказать, это причина бить тревогу. И если вы это слышите, и вот этот мой монолог, можно так сказать, встревожит вас, делайте что-то, не останавливайтесь, не засыпайте, потому что потом в усыпальницу нас похоронят. Ну, не как фараона, конечно. И дальше, что он пишет. Не хочу преувеличить свои духовные силы, но в основном я испытываю внутри себя покой. Однако этот случай заставил меня обратить свое внимание на эту проблему. И я хочу разобраться, в чем ее корень. И насколько эта раздражительность, даже в таком проявлении, ну, имеется в виду как бы внутреннем только, да, практически без выражения внешнего, является греховной. То есть является ли это грехом? И он пишет: если вы найдете время мне ответить, буду рад услышать ваше мнение по этому поводу. И еще что ему интересно. И как искоренить раздражение, приобрести внутренний мир и спокойствие и научиться постоянной любви. То есть любви, которая никогда не перестает. Потому что если у нас вот любовь-любовь, и вдруг начинается раздражение, обратите внимание, это как будто бы кто-то ножницами разрезает нашу любовь и в нее вклинивает, как начинка в пирожок, вклинивает раздражительность, там, зависть, обидчивость и так далее и тому подобное. Вы видите, какие задачи стоят перед людьми. Я вам скажу еще раз, искренне рад вот таким людям, искренне рад вот таким письмам, таким вопросам, да. И вы видите, что этих людей даже вот легенькое, там, пусть не очень там внешне выраженное раздражение, тем не менее тревожит. Они понимают, что нет внутри мира, что нет внутри радости, а следовательно, нет внутри чего? Счастья. Ведь когда кто-то говорит, что вот ну, знаете, много мнений существует по поводу того, вот, что такое счастье. Кто говорит, счастье – это когда много денег. Я говорю, бедный, бедный ты человек. Ну, допустим, ты миллиардер, спросите у Абрамовича, который вынужден продать свой там какой-то клуб в Англии, да, которому отказали в визе, да, который думает, как там свои деньги куда-то, там, не знаю, где-то их спрятать. Вы же знаете, тут санкции, тут, не дай бог, отберут, потребуют доказать, как же ты их заработал, да? Хотя это так, разборки межгосударственные, но тем не менее под эти катки межгосударственные попадают и миллиардеры. Ведь они думают, когда акции падают. Вы думаете, они спят? И вы думаете, в этот момент они счастливые, когда вдруг обвал акций, даже там на 5-7%. Если состояние, допустим, там 10-15 миллиардов, ну, так это вообще приличная сумма. А если попадаешь под санкции? А если там проблемы с государством? Я вам к чему это говорю? Что когда кто-то говорит, счастье – это когда много денег. А я говорю, хорошо, жена тебе изменяет, а у тебя много денег. Ну и что? Ты счастливый? Нет. Ребенок тебя не любит, не уважает, а у тебя много денег. Ну пойди на базар, купи любовь для своего ребенка, чтобы он тебя любил. И ты поймешь, что ты несчастный. Да не с кем поговорить. Да никто не хочет тебя выслушать. Да никто не протянет руку тебе помощи. Ты миллиардер, ты живешь для себя. Да когда тебе станет плохо, ты увидишь, когда кто-то злорадствует, что тебе плохо. Наконец-то до тебя, Абрамович там или еще какой-нибудь ич, добралось несчастье. Люди начинают радоваться. Я не говорю, что это хорошо. Я просто говорю, представьте себя на месте этого миллиардера, когда вам плохо, а кто-то потирает руки и говорит, так тебе и надо. А когда ты умираешь, кто-то говорит, что видишь, и деньги не помогли, от онкологии все равно сдохнешь, и все равно черви тебя там сожрут. И лежать будем на кладбище, равные по состоянию. Я это к тому говорю, что любви не купишь, мудрости не купишь, радости не купишь, мира не купишь, взаимопонимания не купишь, друзей не купишь, хотя у тебя все есть. И кто-то говорит, вот счастье – это когда много денег, счастье – это когда вот красивая-красивая жена, ну как фотомодель, или там красавчик, о боже, какой мужчина, как поется в одной песне. Да, он красавчик, она красавица. Ума нет, язык длинный, мозг маленький. Все, капризы, недовольство, будь тебе и счастье. А ты думал, что счастье – это вот когда там жена красивая, да? Или муж, или богатый, или богатая, да? Сами понимаете, у кого-то банковский вклад, у кого-то много детей – это счастье. Ну, если они умные, то счастье, а если глупые, то чем больше детей, тем больше несчастья, больше проблем. Я так вкратце вам как бы просто к чему это говорю. Вот эти вопросы, которые два этих человека в письмах задают мне, как избавиться от того внутреннего недовольства, там, обиды или раздражения, да? Вот от этого, когда человек может избавиться, вы знаете, вот это будет счастье. Вот представьте, никто не может вас обидеть. У вас обиды никогда нет. Если нет обиды, то у вас что? Радость, мир, вы ходите, вы улыбаетесь. У вас солнечное настроение. Если вы не завидуете, вам приятно, вы хорошо спите. Вы в хорошем настроении. К вам всегда приятно под руку попасть, всегда погладите. Вот эти вопросы. То есть здесь вот хотя пишется там обида, раздражительность, потеря мира, допустим, да? Ну, вроде как бы, знаете, такое, тут не пишется про большие какие-то крупные грехи. Я вам просто хочу сказать, убийство происходит на почве злости, ненависти. Злость, ненависть, вот такая патологическая, возникает сначала на почве раздражительности. А раздражительность сначала начинается с чего? С гордости. Заметьте, еще зла нет, просто я такой вот умный, у меня не 7, а 17 пядей во лбу. Мне все открыто, я все понимаю, я все знаю. И как послушаю кого-нибудь, извините, одни дураки. Тот не то говорит, тот не так толкует, тот не так живет. А я же ему начинаю говорить, а они не слушают меня. У меня начинается раздражение. Так вот я хочу сказать, вот она такая, будем говорить, лестница вниз, да? Я высокого мнения о себе, еще и не раздражительный. Но кто-то меня не оценил, кто-то не согласился, кто-то начал спорить, обратите внимание, на почве гордости я начинаю раздражаться, обижаться. На почве гордости я начинаю завидовать, как это так, кто-то меня обошел. Его людей больше слушают, нежели меня. Я начинаю раздражаться, если я не останавливаюсь раздражением, обратите внимание. Гордый человек не может быть счастливым в принципе. Почему? Потому что он любит только себя. Он эгоист до мозга костей, да? До потери сознания. Теперь, кто с ним, во-первых, он никого не слышит, никому не прислушивается, никаких советов не принимает, всех считает какими-то мелкими, недотепами, простаковатыми, как 5 копеек. Пальцем у виска покрутит, чтобы показать, кто есть кто. Теперь с ним тоже не согласны. Против него протестуют, с ним спорят, он раздражается. Заметьте, уже счастье, это уже такое, явно нет счастья. Ну, кто-то скажет, гордый бывает счастливый. Ну да, если найдет такого или такую, который сидит, раскрыв рот, слушает его и поддакует, говорит, о великий, о Вовка в 39-м царстве. И вот тогда у этого человека счастье. Ну, это просто попался действительно недотёпа, который не разбирается в людях, который сидит, раскрыв рот, слушает его и поддакивает. Ну, это один. А на Земле же, вы знаете, 7 миллиардов с лишним. А в основном все будут говорить, что хочешь. Только не то, что ты хочешь, то, что ты хотел бы. И вот, заметьте, гордый начинает раздражаться. Даже если кто-то просто думает, не спорит, а думает не так. Раздражение, если с ним ничего не делать, к чему приводит? К ненависти, к такому уже, знаете, усиленному недовольству, уже, как говорится, злость такая. Ну а дальше, заметьте, от избытка сердца говорят уста. Матерные слова, ну, может, не матерные, но близкие к этому, как говорится, к матери, да? А дальше поднимается рука, рукой что-то сделать, кулаком ударить, поначалу пощечину, потом палка, потом камень, потом не знаю, нож, ну и оружие уже. Не холодное, а уже и горячее. Вот так и до войны доходит. И вы видите, да? Корень где? Вообще в гордыне. Вот люди задают вопрос, как избавиться от там, раздражения. Что такое раздражение? Ну, кто-то со мной не согласен. Вопрос. Вот там сестра писала, мне интересны мысли, да, других людей. Ну, вот я один из этих других людей говорю. Значит, кто-то имеет другое мнение. Меня это раздражает. Кто-то спорит уже со мной, перебивает, рот затыкает. Я вообще, как говорится, вне себя так сильно раздражен. Вопрос как бы возникает, вот как избавиться от раздражения? Это, о чем говорит моя реакция, вот такая болезненная, что тут со мной одни, как говорится, недотёпы какие-то, да? Он еще спорит, сколько у него там образования, 3 класса ЦПШ, церковно-приходской школы. И вот человек начинает раздражаться. Причина, корень, обратите внимание, я умышленно вам вот эту как бы лестницу такую, знаете, сверху по ступенькам вниз, да, как бы нарисовал так виртуально. И вот вершина, хотя это не вершина, это падение, гордость – это падение, это низко. Но я так образно говорю, что гордость, она такая, знаете, она еще не убивает, она еще там не раздражается. Ну просто, ну я смотрю на всех, и нету такого умного, как я, допустим, да. Но я думаю, вы тоже понимаете, а то кто-то напишет, вот видишь, сам себя хвалит такого умного. Я просто привожу пример, чтобы вам было понятно, да. Вот я такой умный, и я куда ни гляну, все такие тупые. Еще заметьте, раздражения нет, обиды нет. А потом я смотрю, да сколько же можно быть таким тупым? А ты же еще и выступаешь против меня, я начинаю раздражаться. Поэтому, когда вопрос возникает, как избавиться от раздражительности? Помните, да? Когда мудрость войдет, вторая глава притчи, когда мудрость войдет в сердце твое. Вы слышите? Пока мудрость не вошла в сердце, то раздражительность, обратите внимание, мудрость не вошла, голова не главенствует. Сердце, оно, как говорится, само по себе, ну, как говорится, ангел, не держащийся главы, или там всадник без головы. Вот сердце, ибо из сердца исходит там прелюбодеяние, вражды, ненависть, раздражение, крик, гам, шум и тому подобное. Оттуда, в сердце, вот эти похоти, они вот как являются источником вот этого внешнего проявления зла и агрессии. Но если мы задаемся вопросом, то как от этого избавиться? Ну, сначала хотя бы от внешнего проявления, это уже плюс большой. Потом уже и от внутреннего. То есть то, что моя реакция болезненная, что кто-то там как-то не так делает, не по Писанию, не так, как я, что у нее нет образования, что он или она тупые, да? Это о чем говорит? Если бы я был на таком, у него не было высокого мнения о себе, то я бы был бы на уровне его, побыл бы в его шкуре или в его положении, узнал на опыте, что это такое, то я бы и не раздражался. Но почему меня кто-то раздражает? А потому что вот я такой умный, я подчеркиваю, кто задавал вопросы, кто не задавал, задумывается или задумается сейчас, чтобы вы обратили внимание на это. Я такой умный. Не по-моему, не по уму. Тут вроде не по уму, вроде как не ко мне относится, но имеется не по уму, который у меня. Любая гордыня, я вам еще должен сказать, она слепая. Человек, одержимый гордыней или какой-либо похотью неуправляемой, да, он слепой. Ну, я пример хочу вам привести. Человек, который обжора, извините за выражение, когда он жрет, он не думает, что, может, кто-то тоже хочет и надо поделиться. А если поделится, то даст так столько, да, чтобы, как говорится, вроде дал, а вроде и ничего не потерял. Если человек гордый, ну, бывает, что другой человек рядом умнее в каком-то вопросе, но он не видит этого, он слепой от красоты своей, от ума своего. Он не видит совета мудрого, он протестует, он не уважает человека. Рядом могут оказаться хорошие друзья, которые бы помогли, поделились бы чем-то. Он игнорирует, он унижает, он оскорбляет, он становится одиноким. К чему я это говорю? Что гордый человек, ну вот если так привести пример, что вот, ну, вот, ну тут вот как в письме было написано, ребенок, да? Раздражение, это, заметьте, корнем своим имеет мнение о себе. Как бы неприятно или не печально было это слышать, но это факт. Это легко доказывается и Библией, легко доказывается, если в себя вникать, и опыт это показывает. На себе непонятно, посмотрите на любого гордеца со стороны, и вы все поймете, что в нем не так. Потом просто возьмите, как говорится, наберите воздуха в рот и нырните в эту глубину, которая вам откроется. И задайте вопрос, а это во мне есть? А я не похож на него? Похож. Ну так чего ты тогда удивляешься, что кто-то с тобой не находит общего языка, и почему ты вечно раздражен? Так вот, ребенок сел, и вот обратите внимание, если не гордый человек, то у него рассудок должен был бы так сработать, да? Что, ну ребенок же встал. Не спит, проснулся, пойду к папе, прижмусь, да? И с папой с одной тарелки, ну это же, как говорится, ну самое в детском понимании, самая великая любовь, с папой с одной тарелки. Казалось бы, да? Но я к чему говорю? Вот это гордость, вот это мнение, что должно быть так, а было не так. Меня это лишило внутреннего мира. И теперь казалось бы, ну так, ну тогда тот человек лишил тебя внутреннего мира, но этот ребенок тебя же не лишал, нет. Ну вот он попался. И заметьте, в этот момент мозги не срабатывают. В этот момент сильнее пересиливает, да, на весах перевешивает вот это мнение, что не по-моему что-то произошло. И вот это начинает нас как бы раздражать. Даже ребенок. А представьте, кот бы сел в этот момент на ноги. Ну, знаете, бывает, как в доме есть кот, или собачка стоит, хвостом виляет и ногами становится. Знаете, в этот момент можно и футбол сыграть собачкой, если, конечно, не кавказская овчарка, да? Можно и коту, как говорится, врезать хорошо по первое число, чтобы знал, что в этот момент нельзя садиться на НТС святое место. Так вот, вопрос, да, как избавиться? Чтобы избавиться, надо узнать, какова причина. Тут в одном письме было, хочу знать причину. Почему такое происходит? Разобраться хочу, до корня докопаться. Так вот, причиной любого раздражения, обиды, зависти, ну, страх я здесь не беру, здесь немножко другое, как говорится, направление мысли будет. Я отдельно коснусь этого, да? Но я сейчас вам как бы говорю, к чему это все. Заметьте, рассудок, если он трезвый, человек, если он, или здравый рассудок, человек, если он кроткий, смиренный, не гордый, он не слепой, то есть он всегда открыт для восприятия любой информации. Бог нас силой не берет за голову. Ну, было бы так, помолились Богу. Господи, если будет раздражение, останови меня. Ну, стоит ангел, как говорится, которого Господь послал. Ну, сел ребенок, я начал раздражаться внутри. Ну, а Бог-то знает же, что это нехорошо. Взял меня и остановил. Взял бы по спине чем-нибудь таким кувалдометром каким-то, влепил бы один раз. Вы знаете, я вам хочу сказать, 2-3 удара, и мы бы родились все свыше. Хотя бы из-за страха. Но Бог этого не делает, потому что это насилие. Бог разговаривает с человеком, и Дух Святой, Он подсказывает. Но в момент раздражения я не слышу этого голоса. Я не слышу подсказки, не слышу вот этих здравых доводов, да? Еще раз повторяю стих из второй главы притчи. Когда мудрость войдет в сердце твое, когда войдет? Ну, когда войдет, ну, тогда уже сердце не будет таким похотливым, да? Значит, когда войдет в сердце, мудрость войдет в сердце твое, и слушайте, и знание, я чуть добавляю, комментируя, да, не искажая, уточняя смысл, и знание, которое было, а знание – это здравого рассудка, которое ограничивает наше глупое сердце, и знание, умное знание, которое не нравилось глупому сердцу, станет приятно тебе, твоему сердцу. Дальше написано. Тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Обратите внимание. Вот человек пишет, что, может, я чего-то недопонимаю или недостаточно информации. Я вам хочу сказать, информации достаточно, но просто даже, чтобы понять вот эту информацию, ее надо где-то пережить, ее надо познать, на опыте обкатать. Я приведу пример такой, да, тоже не так давно один человек мне написал письмо, и этот человек пишет такие слова. Говорит, Саша, я слушаю тебя, ну, там что-то на протяжении 10 лет слушала, и на протяжении 10 лет и не понимала, о чем ты говоришь. Понимаете, 10 лет я разжевываю. Тут вы понимаете, есть такие детали, вот написано, по уму нахожу удовольствие в законе Божьем, а в плоти иной закон, противоборствующий закону ума моего. Это я вам привожу такой пример. Ну и мы часто так, ну да, вот правильно, по уму. А в плоти иной закон, ну да, в плоти, дела плоти, да, все понятно вроде. Слушайте, пока мы не познаем вот эти выражения, пока мы их не пощупаем на практике, да, рукой не потрогаем. Вот как написано о сыне твоем, которого мы видели, там, осязали руки наши, помните, да, Иоанн пишет. То есть познание, нам все дается для жизни и благочестия через познание. Что такое познание? Вот эти слова здравого рассудка. Они же и библейские советы, библейские стихи. Пока мы их не познаем, то мы не можем применить. Вот вроде бы нам кажется, умом понимаю, что, ну да, по уму нахожу удовольствие. А в плоти иной закон. А вот когда у нас ум действует, а когда плоть действует, а мы же не вникаем, а мы же разницы не видим. А мы же не понимаем всех там очертаний, не видим вот это и будем говорить. Видим, а не видим и не ощущаем, когда плоть говорит, а когда ум. Это же надо, вот это познание. Когда я наблюдаю, так вот это от разума. Вот это голос разума, да. И Библия так говорит, да, да, это голос Святого Духа. А это голос плоти, заметьте, вот так, вот так, вот так действует. Помните, я вам приводил примеры такие. Человек задавал вопрос, как мне отличить, когда разум, а когда плоть. Я вам говорил, разум – это спокойная, такая спокойная электронно-вычислительная машина. Ну, я умышленно такой термин употребляю, да, электронно-вычислительная машина. Я имею в виду, что калькулятор или компьютер, он не может обижаться, он не может гордиться, он не может раздражаться, носить обиду, да, не может там спорить с тобой, терять мир, обладать любовью. Это просто такой, знаете, механический мозг. Я не говорю, что наш мозг – это механический мозг. Но ум наш не способен обижаться, не способен носить обиду в себе, да, раздражаться не способен, но задирать не способен. Это у нас из сердца исходит. И если бы мы вот это понимали, да, то как отличить, когда ум, а когда плоть у меня через меня говорит или там проявляется? И я всегда приводил такие примеры. Когда ум говорит, там будут разумные доводы. Вы не потеряете, то есть вы сидите просто аналитически мыслите. Вы будете спокойны, У вас не будет внутри раздражительности, вам не будет обидно, вы не будете вступать в спор, вы не потеряете мир, у вас не исчезнет благорасположение к человеку, вы будете просто нейтрально рассуждать. Это голос разума, это голос Святого Духа через разум. Я вам говорил, почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума. Вся работа Божья совершается через разум, научит, наставит, напомнит, обличит, утешит. А когда у нас чувства работают, да, то у нас, как правило, дискомфорт, раздражительность, обидчивость, нервозность. У меня нет мира. У меня действия все дерганные. У меня походка какая-то такая, знаете, неплавная. Да? Вот обратите внимание на выражение лица, на походку счастливого человека. Идет, взгляд открытый, да? Походка такая спокойная. Люди нервные, они такие, знаете, все меня от ногами. Суетятся, с рук все это валится, там что-то не так, что не так, слово какое-нибудь нехорошее в чей-то адрес. То есть, если вы теряете мир, если вы чувствуете, что заводитесь, что нету любви, что появляется злорадство или недовольство, обидчивость или раздражительность, останавливайтесь. Вот это вы должны увидеть в себе, как это происходит. Вот это называется познать. Нам все дано для жизни благочестия через познание. Обратите внимание. Это называется «как познать». Помните выражение Павла Филиппийцам, где он пишет «хочу познать». Помните, в воскресенье его. И там много чего другого, это не по теме сейчас, да? Но вот это «хочу познать Христа». Знаете, что такое познать? На опыте, понаблюдать, проверить, что во мне там происходит, почитать, как написали люди, которые достигли какого-то совершенства, через это постигнуть, что происходило во Христе, который был в моей плоти. Вот эту всю внутреннюю борьбу мнений, да, и разум, и плоть, и эта борьба, и вот эти все нюансы, и тонкость, и оправдание, и потакание, и грех, когда мы оправдываем, да, вот это надо все проверить. Я вам не раз говорил, я давно уже не верующий. Верующий – это я верю, но верующий – это тот, кто не познал. Он умом соглашается, но руками не потрогал, на опыте, на практике не обкатал, не убедился, чтобы вот на пальцах мог любому объяснить вот это понятие, что это такое. Кстати, хочу сказать, Писание никто из нас не может понять, пока не познает смысл каждого слова. А без практики это невозможно. И когда мы заявляем, что мы не можем вообще и делать ничего не надо, и усилия не нужны, я вам хочу сказать, мы никогда не познаем Писание. Оно как было закрыто книгой, она так и останется для нас закрытой книгой. А если она закрыта книгой, мы ее не понимаем, а как мы вообще, читая ее, можем что-то понять, а потом что-то применить, чтобы измениться? Да никогда в жизни у нас этого не получится. Познать Писание – это все на практике. Вот я потому и говорю, я убежденный. Я познаю, да, падения были, промахи были, то там где-то, это тоже надо пройти, увидеть. Дело в том, что был бы кто-то, кто бы со мной делился готовым опытом, конечно, гораздо меньше было бы у меня всяких там проблем. Я пытался, говорю, я молился, говорю, Господи, ну пошли человека, который бы что-то мне объяснил, чтобы я не изобретал велосипед. И вы знаете, внутри такое, бери, занимайся. У тебя голова работает, бери, бери, занимайся. Вот только как дятел, хочешь короеда съесть, ну, давай залазь на трухлявое дерево и долби. Может, и найдешь. Поймите, это я говорю не в смысле, что Бог так как-то типа отогнал. Ты должен познавать. Ты должен сам изобретать, ты должен сам думать, ты должен сам все проверять, каждое слово. И поэтому я не пользуюсь переводами там в оригинале, библейскими переводами. Дело в том, что если не понимаешь смысла слова, то любой перевод в оригинале, вы поймите, что Библия передает смысл, мысли, мудрость. А вот кто какое слово применил, вы знаете, да, вот тут можно разными словами говорить об одном и том же. Вот кто какое слово использовал, да, это уже вопрос. А в каждом языке вот это слово, это вот так, вот буквально по словарю. А здесь надо смысл понимать. Буква убивает, а дух животворит. Смысл надо понять. Так вот, к чему я это все говорю? Вот здесь мы с вами прочитали. Человек пишет, и один человек пишет, я умом понимаю. А до дела доходит, и я, ну, как бы ничего с собой не могу делать. Так вот, причина, и что делать, и как побороть себе, да? Я еще раз говорю, причина раздражительности – это гордость. Другим словом, не называйте, потому что смягчение диагноза влечет более мягкие меры излечения, ну, поблажка, и болезнь может не уйти. Это гордость, и другого мнения быть не может. Это один момент. Далее. Ну, что я хотел бы еще сказать по поводу этого, вот этого вопроса. Дело в том, что... Ну, давайте я буду читать лучше сейчас тексты, чтобы я потом не скакал, да? Что я вам хочу прочитать? Вот у нас тут вопрос возникал про раздражение, там, обиду, потеря мира внутри, да? А тема, как вы помните... Хочешь ли быть счастливым, как бы, да? Я вам хочу прочитать вот рецепт. Здесь не написано про счастье. Здесь вроде написано, знаете, про то, что нам надо делать, про счастье не идет речь. Это Галатам, 5 глава, 22 по 24 стихи. Обратите внимание, плод духа, духа с маленькой буквы, перевод правильный, речь идет не о Святом Духе, а о разуме человека. То, что Дух Божий свидетельствует Духу нашему, Дух Божий с большой буквы, а Духу нашему с маленькой буквы. Это правильно написано. С маленькой буквы – это наш Дух, это наш разум. То, что наш разум получает знание от Святого Духа – это да. Это точная истина. Но пока мы не будем переваривать эти слова, которые нам Бог говорит, пока мы их, вот я уже так приведу пример, жвачное чистое животное наелось травки, лежит там где-нибудь на травке и срыгивает и пережевывает. Вот такой я вам привожу пример, чтобы было понятно. Кто вникнет в закон совершенно и прибудет в нем, будет вспоминать, переосмысливать, вникать, да, блажен будет в своем бесовании. Так вот, плодом духа, плодом разума, являются качества, которые являются признаком счастья. И обратите внимание, что такое плод духа? Что дух, наш разум должен переварить Писание, переосмыслить, попробовать, применить на практике, пощупать руками, чтобы мы познали это слово, что такое разум. И когда мы вот это вот все обмозгуем, да, то плодом, обратите внимание, плод, выращенный разумом, плод, который появился на свет Божий благодаря тому, что вот этот дух, вот эта бетономешалка все время крутила эту информацию. И теперь смотрите, результат будет. Плод же духа – любовь. А я уже так переведу, а плод, дела плоти или плод плоти, ненависть. И обратите внимание, я сначала так прочитаю, вот эти стихи с 22 по 24 Галатам, 5 глава, это, вот будем говорить, в сжатом виде сказано, что такое счастье. А счастье – это результат того, что у нас голова работает, не находится, как говорится, в подчинении у нашего сердца, а главенствует. И заметьте, результатом работы жизнедеятельности нашего ума, если он под влиянием Святого Духа, будет любовь. Скажите, любовь, вы помните, не завидует, не раздражается, не ищет своего. Заметьте, Если кто-то ищет своего, то он всегда, ему всегда чего-то не хватает, он начинает раздражаться. Не гордится, следовательно, и не раздражается. Да? Любовь никогда не перестает всему верить, всему надеяться. Обратите внимание, все положительные мелодии, все возвышенные мелодии. Значит, плод ума – любовь. Плод плоти – ненависть. Более мелкое проявление ненависти – это раздражение. Это обида, это недовольство, это зависть. Вы видите, да? Значит, если голова работает, у нас будет любовь, которая никогда не перестает. Дальше плод духа – радость. Это учтите, вот написано «любовь», да, плод духа – любовь. Но если любовь имеется в виду, что здесь Божья, а если она Божья, то она никогда не перестает. А если нас кто-то ненавидит? Если у нас любовь перестает и ненависть появляется, ответная – это любовь человеческая, любим любящих, все. Любовь Божья, она не перестает. Ненавидят, проклинают, обижают, убивают. А ты их любишь. Благослови, Господи, не вмени им греха сего, да? Ибо не знают, что делают. Дальше слушайте, радость. Так в жизни же бывает много чего. Да, если нет ума, ну, когда приятные новости, приятные обстоятельства, мы радуемся, что мы счастливые. Как только что-то поменялось, у нас сердце, оно нерассудительно, оно не видит причины для радости. Начинаем слезы, сопли, психи, недовольство, раздражительность и война. Заметьте, чтобы радоваться в искушениях, в испытаниях, то надо иметь большую голову, потому и написано. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Вы видите? Если я настроен достичь вот этих плодов духа, то любое искушение – это тренажер, это штанга, это гантели, это гири, это турник, это кольца, это стадион. Но если я хочу быть чемпионом, радуйся, взглянь, какой у тебя спортзал. У нас же совершенно повернуто все в голове. Господи, избавь меня, не дай Бог, чтобы кто-то меня тронул, не дай Бог, чтобы все что-то было не по-моему, да? Вы понимаете, у нас совершенно другое направление мысли. У нас не духа, я не знаю что. Так вот, плод духа, любовь, радость, то есть, слушайте, мир, то есть спокойствие. Заметьте, противоположность радости – печаль, дурное настроение, раздражительность. Мир, противоположность, беспокойство. Вы видите, плод духа, вот эти качества. Если бы вот так спросить, какой человек может быть счастливый? Кто может иметь любовь, которая никогда не перестает? Радость, которая никогда не прекращается и которая не зависит от внешних факторов людей или обстоятельств. Мир, который тоже никогда не исчезает, и беспокойство никогда не появляется. Долготерпение. А заметьте, а нетерпение, это, заметьте, это раздражительность. Далее, благость, то есть благо в нашем сердце, и все время только благое оттуда исходит. Далее, слушайте, милое сердце, обратите внимание, вера, не пессимизм, не упадок сил, не опущенные, а настрой такой на хорошее, на вечное, на полезное, на нужное. Дальше, кротость. Заметьте, кротость противоположна гордости. Гордый не бывает счастливым, он всегда будет недовольным. А кроткий – это человек без претензий. И он будет счастливым. Далее, воздержание. Кто-то скажет, счастье, когда нет воздержания, когда я могу нажраться, напиться, нагуляться, там, я не знаю, навороваться, да? Слушайте, это так, иллюзия такая. Вначале, когда я ем без воздержания, вот какое это счастье. А потом, когда я начинаю загибаться от этих перееданий и от вредной пищи, начинается несчастье. Вот заметьте, вот признаки того, какой человек вот с такими плодами может быть счастливым. И слушайте, на таковых нет закона. То есть эти люди не подсудны. И Бог на небо возьмет только счастливых людей. Недовольных, раздражительных, обиженных и прочих не пустят. И дальше написано. Но те, которые Христовы, добавляю, это самые счастливые люди. А почему? А потому что они распяли плоть со страстями и похотями. Вы слышите, да? Следовательно, если они распяли, то получится что? Наклонили сердце к размышлению. Поработили сердце, распяли эти плотские похоти и страсти. И теперь рассудительность оберегает, разум охраняет, голова работает. Галатам – это голова, разум – это дух. И плодами является любовь, радость, мир и так далее, только что мы с вами прочитали. Я извиняюсь, немножечко уже зарапортовался сегодня, да. Я на этом буду заканчивать наше общение. Следующее наше общение, следующую пятницу, будет продолжением этой темы. Видите, вроде тексты известны, которые мы с вами уже не раз проходили, я на эту тему с вами уже говорил, да, вот мне приходится теперь, это хорошо, что такие люди есть, которые думают, которых вопросы возникают, которые их задают. Вот я теперь буду разжевывать, что такое вот познание, да, вот я уже начал говорить с вами, вот эти слова надо познать, вот эта радость, вот радость, любовь, у нас что? Вот надо просить, вот надо молиться, надо верить, Бог нам даст. Я говорю, а что не дает? Не просил, просил. Верить, верил, верю. Почему Бог не дает? А потому что Бог не дает, так как нас научили. Потому и написано, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, слушайте, что испытание вашей веры, я вам чуть по-другому скажу, что выдержанное вами испытание вашей веры производит терпение и долготерпение, уже так добавляю, да? Что делает меня счастливым человеком? У нас же все с ног на голову. Или с головы на... Это, ну да, с ног на голову, да. У нас все перемешано в голове. Почему? Да не вникаем, да не познаем, да на практике не пытаемся что-то делать. Вот потому у нас вот такой, как говорится, винегрет в нашей голове. Потому вот вроде верим, вроде умом понимаем, а вот чего-то не хватает, а чего не хватает? А познания не хватает. Я еще вспомню, это сестра, которая написала, 10 лет тебя слушала, не понимала. Говорит, сейчас дошло. Сейчас, говорит, настолько все просто, понятно, да? Обратите внимание. Я даже как бы похвалил сестру, говорю, 10 лет слушать, не понимая, и не бросить слушать, достойно похвалы. То есть человек понимал, что ну, вроде правильно, вроде по Писанию, да, но чего не хватало, это надо все на себе вот это познать, то есть познать, вкусить, понюхать, руками попробовать, мотор сложить, завести, попробовать, едет, не едет, да, отрегулировать вот это. Вот это труд, который Бог дает нам. И мы этим с вами должны заниматься. Всего хорошего. Бог нам в помощь. Размышляйте о том, о чем мы с вами говорим, читаем что. Потому что размышление – это и есть один из способов познания. Всего хорошего. И Бог нам в помощь.